Аргелий Михайлов. Свет в конце кротовой норы. Глава первая. Так уж вышло. Не спрашивайте, как. Мне пришлось покинуть родные края и переехать жить в другой город. За 1000 километров от дома. Теперь уже бывшего дома. На дворе конец сентября, в самом разгаре осень со всей ее красой. Ветер кружит листья в последнем танце, роняя их в лужи, создавая рябь на отражающихся облаках, небе и солнце. Застучали капли дождя по стеклу, а я, пакую чемоданы, взял с собой только самое необходимое. Придется пожить в машине, пока не куплю новый дом. Надеюсь, до холодов успею. Погода и так уже не майская. Очень быстро продал свою трехкомнатную квартиру в центре старого города, доставшуюся мне по наследству, и уехал в Дивногорск покупать другой очаг, в котором собираюсь жить дальше. Начинать новую жизнь почти с нуля. Первый раз меня ожидал такой долгий путь за рулем. Почти 2 суток ушло на дорогу, учитывая сон в машине на обочине, отдых, перекусы в придорожных кафе. Нужно сделать все как можно быстрее. Поэтому, приехав в новый город, в первую очередь посетил агентство недвижимости. С очень озадаченным видом и профессионально натянутой улыбкой девушка протянула: «Что ж, за ваши средства можем предложить вам только один вариант». Тут девушка значительно ускорила темп своей речи. «Вот этот дом, хороший дом, немного недостроен, но жить уже можно. Давайте прямо сейчас съездим и посмотрим на него».
«Давайте, конечно». Начнем с того, что ехать до этого дома пришлось целую вечность, куда-то за окраину города.
«А это все еще считается городом?» «Конечно! Адрес городской. К поликлиникам, школам и всему остальному он привязан к городским. Вот и соседи тут есть. Можете с ними поговорить».
Милая, улыбчивая девушка-риэлтор рассказывала, какой это прекрасный выбор. Придумывала на ходу какие-то сомнительные плюсы. Хотя я понимал, что это не выбор, а его отсутствие. Рядом стояли всего 2 дома. Совершенно обычных по сравнению с этим, необычным. Это не дом, а собирательный образ. Его стены – это какая-то выставка строительных материалов. Тут есть все. Сначала кирпичи, потом арболит, шлакоблоки. И завершает композицию блоки из газобетона. Спасибо, хоть крыша одинаковая. В одном углу начато утепление и брошено на самом начале работы. Рядом лежат материалы, в том числе и промокший, прогнивший утеплитель. В общем, стены, окна и двери присутствуют. Крыша, отопление, вода и электричество – все на месте и готово к использованию. А значит, жить можно. Все равно у меня нет других вариантов. С отделкой придется повозиться самому, дом дострою. Руки есть, опыт строительства небольшой, но имеется. Там, откуда приехал, я работал в строительной бригаде.
«Согласен. Могу хоть сейчас заезжать жить».
«Хорошо», — сказала девушка и расплылась уже в настоящей улыбке. Очень быстро мы подписали все документы, я отдал деньги, ни разу не видел, чтобы сделки по недвижимости проводились с такой скоростью. Хотя, может, потому что у меня в этом очень мало опыта. Начал обживаться. Сначала спал на надувном матрасе, который предусмотрительно привез с собой. Моим интерьером были голый пол из бетона, голые стены из разных материалов. Потом постепенно купил кровать. Работал на стройке днем за деньги, ночью на стройке дома для себя. Познакомился с соседями, обычные супружеские пары. Их дети уже выросли и выпорхнули из гнезда. А родители остались доживать жизнь. Сажают огород, ухаживают за ним, собирают урожай и так по кругу, год за годом. В их жизни ничего не меняется. А улица наша на отшибе состоит из 3 домов. Что остается делать в такой ситуации? Я думаю, смотреть сериалы, а потом обсуждать их, собирать сплетни. Вот и все развлечения. К весне мой дом уже начал быть похожим на обитаемый. Я утеплил его и обшил фасадными панелями. Внутри все заштукатурил и покрасил. Положил линолеум. Ну вот. Осталось только наполнить дом мебелью. Помимо кровати, кто молодец? Я молодец. Ну что ж, можно и огородом заняться. Я решил без фанатизма посадить несколько грядок. Лук, чеснок, зелень. Для начала убрал всю траву, успевшую заполнить напрочь заброшенный огород. Увлеченный уборкой, не сразу заметил рядом с собой соседку, которая решила, что сегодня будет общаться со мной. Между нашими участками нет никаких заборов, можно свободно зайти к соседям, чем она и воспользовалась. Обычная женщина, которая без спроса вторгается в личное пространство, здесь это нормальное явление. А я к такому совсем не привык. Но постарался быть максимально вежливым, поэтому заговорил первый. «Здравствуйте. А вы давно тут живете?»
«Здравствуйте. Давно-давно. Не хочу вас пугать, но этот дом какой-то проклятый. Все отсюда пропадают. Вот Гришка купил участок, залил фундамент и пропал. Жена, дети остались. Так и не нашелся. Как только признали его без вести пропавшим, Маша-то сразу и продала участок. Потом Замятины. Точно такая же ситуация». Строил-строил, не достроил, тоже исчез. Потом холостой Павел Семенович, в возрасте такой мужчина, приехал. Племянник к нему все приезжал, оба сгинули. Строители тоже тут пропадали. А вы такой молодец, довели до ума все. Я не хочу вас пугать, просто будьте осторожнее.
Спасибо. Знать бы еще чего бояться, ответил я для поддержания разговора. Хотя не воспринял ни слова всерьез.
А еще тут крот живет. Вот сколько хозяев сменилось, а крот все живет. Ох, и попортит он вам урожай. Вы обратитесь к дератизаторам, они его быстро вытравят.
Хорошо, спасибо за предупреждение, сделал я натянутую улыбку. И поспешил оттуда, чтобы еще чего-нибудь интересного и таинственного не услышать. Болтушка какая. Скучно, наверное, не с кем поговорить.
А вам жену надо, а то вы все один да один, качала вдогонку мне соседка.
Зачем? Чтобы я пропал и оставил еще одну с детьми, подождет жена. Пропадают все. Может, их всех крот сожрал? Мне стало так смешно. Крот-людоед держит в страхе весь город. В голове уже нарисовалась афиша к фильму с данным сюжетом и трейлер к нему как к лучшему ужастику в мире. Но наутро слова, которые казались мне небылицами, заиграли новыми красками. Мои новоиспеченные грядки оказались прижиты вдоль и поперек. Крот. «Ах, ты подлый звереныш! Да как ты посмел?» И тут я увидел в самом конце огорода шевеление. Это подлое существо уползало в свою нору. «Ну все, я тебя сейчас поймаю!» На эмоциях я схватил лопату, добежал до места, где был замечен зверюга, и яростно начал копать. Будто в состоянии аффекта копал и копал. Крота не нашел, но наткнулся на что-то твердое. Какое-то подземное строение. Интересно, что это? Откопал еще немного и еще немного, пока не стал виден вход в землянку. Сходил за фонариком и не смог удержаться, чтобы не зайти внутрь этой землянки. Так это винный погреб. Кто ж тут жил-то раньше? С огромным интересом я стал разглядывать все внутри. Пустые пыльные полки, стол. На столе лежат какие-то бумаги, покрытые огромным слоем пыли. Как интересно. Это чей-то дневник? На дневнике написано «Пущин П.А». Очень осторожно, не дыша, открыл его. Трудно разборчивыми надписями, поблекшими чернилами, были исписаны все страницы. Одну надпись прочитать с трудом, но все же смог. Нет мне понимания. Все смеются, потешаются надо мной, сумасшедшим называют. И еще много научных записей, расчеты какие-то, непонятные формулы, чертежи. Наверное, эти записи имеют какую-то ценность, надо отдать их в музей. Оставлю здесь, чтобы не испортить случайно, пусть приезжают и сами забирают, подумал я, выползая из погреба. Но тут я потерял контроль над ситуацией и стал стремительно куда-то проваливаться. Какая-то очень огромная нора. Пролетев большое расстояние, все-таки упал на дно этой ямы. И посмотрел наверх. Вверху надо мной виднелся длинный вертикальный лаз. Ну что ж, я вижу свет в конце кротовой норы. Надо выбираться, пока людоед тут меня не слопал. Смех смехом, но от этой мысли стало даже страшно. Вот так на адреналине и начал карабкаться вверх. Потратив уйму времени и сил, я выбрался на поверхность. Но там не было ни погреба, ни моего огорода, ни моего дома. Мимо проходят прохожие, по дороге приезжают необычные автомобили. Так тихо-тихо, почти беззвучно. Что за чудо-двигатели в этих машинах? Похоже, это центр города, очень продвинутого города. Я стою испачканной землей и не понимаю, что происходит. Может, я головой ударился? Но как же здесь здорово! Такой чистый воздух, дыхать его одно удовольствие. Такое ласковое солнце, чистое небо. Но, взглянув на небо, понял, не такое уж оно и чистое. Сначала показалось, что это облака. Но, приглядевшись, я четко увидел там жирафа, а рядом с ним медведя, а вот еще рысь, все небо в каких-то картинках. Они выглядят, как огромнейшие спутники Земли. Не отрывая глаз от неба, я спросил проходящего мимо человека. «Скажите, вы тоже это видите, или это я сошел с ума?» «Что именно?» «Ну вот жираф, медведь на небе». «Конечно, вижу, это же сфера Пущина. У меня там родители живут, на жирафе». «Что за сфера Пущина?» «Что-то слышал про сферу Дайсона. Но Пущин...» «Погодите». Молнией пронзило меня воспоминание. Я же только что в погребе читал дневники какого-то Пущина. Неужели тот самый?» Вы наверняка сошли с ума, невозможно не знать такого великого ученого. Это он покорил космос еще в далеком 1855 году, на благо всего человечества. Наверное, у вас амнезия, надо срочно в больницу. Вас подвезти? Нет, спасибо. Скажите только, что это за город и страна, и какой сейчас год? Россия, Дивногорск, 2026. Я все-таки настаиваю, что вам нужно в больницу.
Да, пожалуй. Год тот же, страна, город те же, только жирафы в небе. Похоже, я действительно сошел с ума. Или головой сильно ударился. Или кротовая нора — это портал. И у нас произошла утечка мозгов в параллельную вселенную. То есть пока мы там еще дрались камнями и палками, они тут уже космос покоряли. И пазлы начали сходиться. Пропавшие люди, они все попали в этот портал? Интересно, что было с ними дальше? Они сами не захотели вернуться? Или не нашли пути назад? Мог ли Гришка бросить жену и детей ради лучшего мира? Да легко. Может, он и не любил их вовсе. Прохожий любезно подвез меня до больницы. Проходите. Вот диагностическая палата. Сейчас подойдет сестра, все отсканирует. А пока знакомьтесь, общайтесь. Со мной в палату попали еще двое парней. Мы расселись по кроватям. Иридий. Алюминий. «Что? Зовут тебя как? Я Иридий, это Алюминий». «Саша? Что за имя такое, Саша? Первый раз слышу». «А я слышал, Александр Сергеевич Пушкин, солнце русской поэзии, тоже Саша, только вольные имена уже 100 лет как запретили». В палату вошла медсестра с прибором, как у кассира, сканер для штрих-кодов. Подошла к Иридию, направила сканер ему на грудь. Раздался звуковой сигнал, пилилик. Потом ушел на спинку кровати, снова раздался сигнал. Те же манипуляции она проделала с алюминием и, наконец, подошла ко мне. Но как ни направляла у меня сканер, пилилика не произошло. «Подождите минутку, у вас что-то с чипом, сейчас на УЗИ посмотрим». Медсестра вышла и скоро зашла обратно, уже с аппаратом УЗИ. Намазала мне грудь гелем, водила датчиком, искала что-то долго. Потом дала мне сухую салфетку, нажала кнопку на ручных часах и сообщила прямо в часы. «У нас тут ЧП, не можем идентифицировать чип». «Не чипированный? Счастливчик!» — зашептались соседи по палате. Тут же зашли в палату военные. «Скажите, как так вышло, что у вас взрослый человек не чипирован? У него нет ни имени, ни даты, ни места рождения. Как нам его идентифицировать?» — сказал, видимо, самый главный. «Может, чип вышел из строя?» — ответил ему солдат. «Нет», — вмешалась медсестра, — «у него вообще нет чипа». «Виноват. Сейчас чипируем. Сделайте нам ДНК и группу крови, пожалуйста», — попросил медсестру солдат. «И что вы ему напишете?» — возмутился главный. «Где родился? Как зовут? Вот что. Пишите сегодняшнюю дату, как дату рождения. Год примерно. Ему на вид лет 25. Пишите 2001 год рождения». «Место рождения — это больница, имя Гелий, фамилия неизвестный. Отчество не надо, хотя нет, пусть будет мое отчество, Хромович. Ну и всю информацию туда внесите о том, что до нынешнего времени нет никаких данных». «Подождите, а вы меня спасить не хотите? Я помню, как меня зовут, где и когда я родился». «Это совершенно не важно, что вы там помните.
Вы можете неправильно помнить или дать нам заведомо ложную информацию. Вон у вас с головой явные проблемы. А так мы знаем, что вы не пойми кто и не пойми откуда, и точно не запутаемся.
Вот же засада. И что делать? Бежать? Искать портал обратно? Сейчас чипируют? А что дальше? Медсестра взяла у меня анализы для определения ДНК и группы крови, и все удалились из палаты, оставив нас втроем. Сначала воцарилась тишина, ступор. Потом алюминий спросил. «Так, откуда ты, Гелий?» «Из другого мира?» «И что, у вас не чипируют?» «Пока нет, разве что бездомных животных?» «Классно. А чего такого страшного чипирования? Расскажите мне про ваш мир, а я вам расскажу про свой. Идет?»
«Гелий, ты бы лучше бежал, пока не поздно».
«Окей, а как отсюда сбежать?»
«Лучше в дверь». Не раздумывая больше ни секунды, я встал и пошел на выход. Открывая все двери, вышел наружу. Никто из персонала даже не обратил на меня внимания. Проходя мимо окна диагностической палаты, я услышал грозный бас главного военного.
«Как ушел? Найти!»
«Ну все, надо делать ноги». Я побежал так быстро, как еще никогда не бегал. Бежал долго в одном направлении, добрался до парка. Присел там на скамейку, уже вечерело. Закат окрасил розовые небесные объекты, медведи, жирафа. Ко мне прилетел дрон в виде сферы и сказал: «Зафиксированный сильнейший стресс и чувство голода. Выпейте этот коктейль, это успокоит вас и придаст вам сил». Открылось окошко дрона, и оттуда появился стакан с соломинкой и зонтиком. «У меня нет денег», — разочарованно ответил я. «Все, что касается поддержания жизни и здоровья наших граждан, делается бесплатно».
«Хм, не такой уж и плохой мир».
С удовольствием выпил вкусный коктейль, но все же надо искать путь домой, пока не чипировали. Хотя, честно сказать, я очень устал. Столько событий в один день. Поспать бы. Может, прямо здесь? На лавочке?